Итак, значит, приобретение подросткового и юношеского возраста – это образ «я», который как-то приходится укладывать и собирать из отклика от окружающих взглядов в зеркало. Это чувство взрослости, а также выбор профессии и выбор жизненного пути. О чем речь? Ну, про чувство взрослости все знают. Вот был ребенок как ребенок, потом внезапно он делается самым умным. Кругом одни дебилы. Родители ничего в жизни не понимают. Его сведения о сексе самые правильные, потому что самые свежие. Известное дело. Что могут в этом деле понимать родители? Именно он обладает самыми точными знаниями в этой сфере, потому что узнал об этом практически вчера. Вот. Что означает выбор жизненного пути и выбор профессии? Они начинают присматриваться к окружающей жизни и прикидывать, что им подойдет. Это интересная такая вещь, потому что система мотивации и система ценностей, она усваивается ребенком в течение взросления в семье очень неявным образом. Ну, родители там разговаривают между собой, они каким-то образом освещают события в мире. Среди соседей, например, и как-то к этому относятся. Вообще, вот надо сказать, что вот отношение, которое стоит за тем, что говорят и делают родители, оно усваивается ребенком абсолютно некритично. Оно остается у него внутри таким, каким оно было. Ребенок, как правило, ничего сознательно об этом отношении не знает. Ну, я вам в прошлый или позапрошлый раз рассказывала про мытье посуды, про семейную пару из девочки и мальчика, у которых были проблемы с мытьем посуды. Мальчик, у которого была одинокая мама и очень ценила то, что он ей помогает и моет посуду, я рассказывала.
Я не помню.
У меня хорошая история.
Я догадываюсь, что высшему ему благодаря это делаю.
Нет, ну...
Нет,
нет. Я не рассказывала эту историю. Хорошо. Это, значит, иллюстрация про отношения, которые впитываются. Значит, история такая. Как-то я читала теорию личности студентам, и что-то я там рассказываю, руками размахиваю, и в качестве примера там что-то привожу, и... один из примеров про мытье посуды. Внезапно на задней парте оживляется парочка. Очень оживляется. И говорят: ой, а мы все время ссоримся из-за посуды. Я говорю: а что из нее ссориться-то? И дальше я их расспрашиваю и узнаю такую историю. Вот у него мама, которую он всегда очень любил. У них с мамой были прекрасные отношения. Папы у них не было. Мама много работала. И он, в общем, маме помогал. Мама это высоко ценила. То есть, если она приходила домой, и посуда была помыта, и в доме было убрано, она его благодарила. Она ему говорила, какой он молодец, как это чудесно и прекрасно. Если бывало не убрано, она огорчалась. А нет, она его не ругала за непомытую посуду, но она огорчалась. Поскольку у них были очень хорошие отношения, он маму любил, то он посуду, в общем, моет с удовольствием для того, чтобы сделать приятное любимой жене. Она выросла в семье, в которой была мама, был папа и было три дочери. И папа полагал, что кухня – это не мужское дело. И если он заходил на кухню и обнаружил в раковине одну грязную чашку, он говорил: «Ну, конечно, женщин же в семье нет, именно мужчина должен помыть посуду». И мыл чашку. То есть для нее помытая мужчиной посуда означает упрек, неодобрение, то, что она не хозяйка и не женщина. Поэтому каждый раз, когда муж, желая сделать ей приятное, моет посуду, она начинает возмущаться и говорить ему, что она сама ее помоет, не надо ее мыть. Она только вот на 5 минут отвлеклась, она придет и помоет. Чего она вообще бросается к раковине? А он вообще не понимает, о чем речь. То есть они из-за этого вполне серьезно ссорились. И когда я им об этом я их выслушала, а потом вернула им это, да, про то, что это на самом деле про разный смысл, который они приписывают мытью посуды, про разное отношение к этому. Про то, что за этим стоит. Они были потрясены оба, потому что им никогда не приходило в голову каким-то образом, ну, это осознать. Это на самом деле вот такие вещи, они не осознаются. Ну, вот, знаете, бывают семьи, в которых нет никаких сомнений, что ребенок должен получить высшее образование. Нет. Это само собой разумеющийся факт. И у ребенка тоже вообще нет никаких сомнений в том, что он обязан получить высшее образование. И вполне возможно, что оно ему самому вот на момент окончания школы ни зачем не нужно. Он понятия не имеет, кем он хочет быть. Но то, что он должен получить высшее образование, это есть непреложный факт. Потому что все разговоры, там, ты представляешь, она вышла замуж, там соседская дочь вышла замуж, а у него даже нет высшего образования. Вы представляете, у него даже нет высшего образования. О чем можно разговаривать с этими людьми, вы понимаете, да? И так далее. Ну, вот, например, я работала с клиенткой из очень богатой семьи. И там несколько раз меня попросили поговорить с ребенком. Не, вот все истории про ребенка, они были ужасные. Я пыталась что-то вот там как-то разговаривать с матерью об этом, с бабушкой однажды пыталась разговаривать, это было бессмысленно. И вот как-то раз я разговаривала с ребенком. И она мне рассказывает там, ну, я ее расспрашиваю про ее жизнь, как ей в садике. Ей в садике не нравится. Почему ей в садике не нравится? И она мне так, ну, совершенно серьезно объясняет, что вот она стала девочкам рассказывать, что у нее платье, вот что ей вчера купили платье, Мариин, что ли. Вот. А девочки вообще не поняли, о чем это. О чем можно разговаривать с девочками? Да, ей 6 лет вообще. Ей 6 лет. О чем можно разговаривать с девочками, которые не знают про платье Блю Марин? Ни о чем. То есть вот эта система мотивации, эта система отношений, она усваивается в семье абсолютно некритично. И в подростковом возрасте она сталкивается с системой ценностей референтной группы подростка. И система ценностей референтной группы всегда очень сильно отличается от семейной. На наш взрослый взгляд, просто катастрофически. То есть, если нам так повезло, и ребенок попал в референтную группу, в которой ценности соотносимы с нашими, то это счастье невыразимое. Вот у меня сын заканчивал школу последние два года в козырной школе. Такая козырная школа, физико-математическая, А-класс, класс для умных. Сказать, что я была счастлива, это не сказать ничего. Значит, вот крутизна там состояла в том, чтобы быть умным и хорошо учиться. Это было круто, товарищи. Вот наличие или отсутствие у тебя мобильного телефона и марка мобильного телефона, это было очень неважно. Потому что если внезапно это становилось важнее, чем скорость решения задачи по математике, то тебе был В-класс для богатых. Специальный В-класс для богатых. То есть если у тебя вот мобильный телефон, и ты вот вместо того, чтобы решать задачу, будешь гордиться мобильным телефоном, тебе туда. То есть счастье мое было вообще вот несравнимо ни с чем. Они учились, это было круто. Быть умным, это было важно. А надо сказать, что весь класс, за исключением одного мальчика, которого зачем-то родители решили поступить в техникум. Это никому не было понятно тогда, непонятно мне и по сей день. Значит, весь класс действительно поступил в институты. При этом больше половины поступили в очень престижные технические вузы, на престижные специальности. Вот. А остальные поступили там кто в универ, кто там в этот же ДПИ на менее престижные специальности, где был конкурс поменьше. Но в институт поступили все, и это было круто. И все, в общем, работали, потому что это тоже было круто. Там все учились, работали. Были вообще такие очень деловые все. То есть это редкость. На самом деле, обычно мы сталкиваемся с тем, что подросток попадает в референтную группу, чьи ценности очень сильно отличаются от наших. И эти ценности начинают конкурировать с нашими ценностями. Это нормально, но очень скорбно. И здесь вот есть такой, это не теоретический, а практический совет. Значит, очень важно не произносить никаких нотаций. То есть очень важно не поучать. Вообще важнее всего набраться терпения, смирить гордыню и молчать. Время от времени, как бы интересуясь, вот как там соотносятся намерения и результаты. Ну, вам же что-то там про намерения время от времени рассказывают, да? И рассказывают про планы реализации этих намерений. И, в общем, вы, если обсуждали эти планы, то вы могли что-то говорить, и вам говорили, что вы тупые и ничего не понимаете. Ну, вот можно спрашивать, как там с реализацией намерений, что получилось. Ну, знаете, так вот, расставлять знаки препинания в этом месте. Это помогает. Но вообще, конечно, этот возраст просто надо пережить. Потому что вот это самое внезапно появившееся чувство взрослости, оно очень важно. И его вообще имеет смысл пестовать и поддерживать изо всех сил. Потому что если вы это чувство взрослости, как вам кажется, совершенно неадекватное, постараетесь затоптать ногами, то дальше вы будете иметь дело с ребенком, который будет ребенком до седых волос. То есть вот вы уж на пенсии будете, а он все будет интересоваться, когда вы ему кашу манной сварите. Или денег дадите. Поэтому чувство взрослости надо поддерживать. Всяко разное.
Например.
Например, советуетесь. Указываете на то, что вот он в этом разбирается, это лучше вас. Сын мне говорил, мамочка моя тупенькая, встань из-за компьютера, он взорвется.
Такое слово слово.
Или, например, так, не бойся. Что бы ты там ни нажала, это не спровоцирует пуск баллистических ракет. Я также поддерживала любые намерения работать и зарабатывать деньги. Восторгалась, если деньги заработаны. С благодарностью принимала, если мне пытались оттуда что-нибудь дать. Но, в общем, никогда не настаивала, чтобы эти деньги мне отдавали. Потому что я правда думаю, что деньги принадлежат тому, кто их заработал. И если он их заработал, он имеет полное право потратить их так, как считает нужным. Если на пиво и девок... Не, ну я потом на следующий день, конечно, буду у него спрашивать, болит ли у него голова. Не хочет ли он, например, кефирчику или рассолу. Но, в общем, не одобрять не стану. Его деньги имеют право. Это поддерживает чувство взрослости. Что касается выбора жизненного пути. Вот эти самые наши отношения и вот эти наши непроговоренные всякие мотивационные штуки. Они там в голове варятся, каким-то образом перемешиваются ценностями референтной группы подростков. И из них как раз и формируются вот планы касательно дальнейшего жизненного пути. Большей частью наши дети склонны повторять наш жизненный путь. То есть если мать... Женщина, которая коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, то с очень высокой степенью вероятности ее дочери вырастут точно такими же. Если мать женщина нежная, трепетная, беспомощная, то возможно, что дочери могут вырасти нежными, трепетными и беспомощными. Возможно, одна из них будет нежная и трепетная, а другая будет коня на скаку останавливать. В зависимости от того, какая у нее была функция в семье. Потому что если вот мама требовала от нее какой-то заботы, и она вот привыкла за долгие годы коня на скаку останавливать, то так и будет делать во взрослой жизни. Но вообще, надо вам сказать, что, как правило, дети воспроизводят жизненный путь родителей. Потому что где им, граждане, взять других примеров?
У соседей лучше.
Ты знаешь, можно сколько угодно показывать в ту сторону рукой и рассказывать, что жить надо вот так и продолжать жить так, как живешь. И все, конечно, будут жить так, как ты живешь, вместо того, чтобы посмотреть, восхититься и жить по-другому. Потому что как жить по-другому, они не знают. Как жить вот так, они знают. Они тут живут, всю жизнь тут прожили. А так, они, конечно, видели, что очень хорошо. Но как так надо, они не понимают. У них внутри такого нет. Вот. Значит, это я вам живописала периодизацию детского развития по Эльконину. Надо сказать, что вот периодизация детского развития по Эриксону, на мой взгляд, ничем не отличается. Там только другие слова говорят. А так, поскольку описывают одну и ту же реальность, вот реальность, ну, дети растут все одинаково, все дети растут одинаково. И Эриксон, он описывает ту же самую реальность, но использует немножко другие слова. Вот про Эриксона мне придется взять Вуч книжку, потому что про Эриксона я так художественно наизусть не расскажу. Поэтому мне придется книжку посматривать, уж мне это простите. Вот Эриксон выделяет 8 стадий психосоциального развития. Слава Богу, Эриксон, он принимал во внимание, что человек все-таки существо социальное. И ребенок, он растет в некой социальной среде, в некотором социальном контексте. Эриксон, он даже изучал разные, не только европейские способы социализации детей. Он даже ездил к индейцам в Сиу посмотреть, как они обращаются с детьми и что это дает. А была еще такая Маргарет Мид, антрополог и социальный психолог, и она тоже очень много писала про воспитание детей в разных культурах. И в советской психологии тоже, в общем, этим интересовались и это описывали. И надо вам сказать, что, в общем-то, все культуры, по большому счету, воспитывают детей одинаково. Они их воспитывают с тем, чтобы дети могли, выросши, жить в этой культуре. То есть каждая культура озабочена тем, чтобы ребенок приобрел навыки и убеждения, которые необходимы для выживания в данной культуре. И, конечно, в зависимости от технологической сложности культуры, навыки, необходимые для выживания, они разные. Именно поэтому вот в европейской и вокруг европейской культуре детство настолько длинное. Потому что вот это у нас культура требует очень длительного образования. Ребенок должен овладеть большим количеством знаний и умений. А вот, например, ребенок, живущий в какой-то примитивной культуре, не технологической, он, в общем, овладевает навыками, необходимыми для жизни, в общем, к подростковому возрасту. У них нет подросткового кризиса с вот этим вот негативизмом, с этим противостоянием взрослым. Потому что как только у них, у ребенка формируется чувство взрослости, да, у подростка, подросток к этому времени уже может стать полноправным членом общины, потому что он имеет все необходимые знания и навыки. Ему надо пройти инициацию для того, чтобы его признали взрослым. Ну вот, например, юноше Масаи, ему нужно убить льва. И на самом деле Масаи, они, несмотря на то, что они живут на территории заповедников, они уже, не каждый юноша ходит убивать льва в одиночку, а им там разрешают охотиться на львов, когда там собирается в племени большое количество юношей, которые требуют инициации. И тогда они все дружно собираются, идут на охоту, убивают льва и становятся взрослыми. Там в других культурах это происходит как-то иначе, но там всегда есть какое-то испытание, которое нужно пройти для того, чтобы быть инициированным, чтобы ты мог называться взрослым. После чего ты полноправный член общества, ты можешь жениться, если у тебя есть на это средства, если у тебя там корова есть. Я смотрела по Discovery какую-то совершенно замечательную передачу про юношей, каких-то африканских юношей, про то, как они демонстрируют свою готовность к браку. Ну, во-первых, у него должно быть свое стадо. Во-вторых, он должен уметь вот это, вот это и вот это, ну, там, бросать копье, там, делать еще чего-то, еще чего-то. Он должен танцевать вот так, вот так и вот так. А также он должен уметь пробежать по спинам бегущего стада и не упасть под копыта. Да, показывали? Дивное зрелище. То есть гонят стадо бежит. И он перепрыгивает со спины на спину для того, чтобы вот пересечь большое стадо, там, я не знаю, голов 200, наверное. И вот тут он должен перебежать и спрыгнуть на той стороне. После этого может жениться. Настоящий мужчина.
Нормальный естественный отбор, зачем
вспомнить? Вот у Эриксона, у него хорошо то, что он принял во внимание то, что в разных культурах все-таки есть некоторая разница. Есть некоторая разница в том, как воспитывают. И в том, что поддерживают, что не поддерживают. Но стадии, которые он выделил, они таковы. Стадия первая – орально-сенсорная, от рождения до одного года. Значит, что должно быть сформировано за этот год? За этот год должно сформироваться общее отношение к миру, к Вселенной, вот к миру, к жизни, к людям. Речь идет о базальном доверии, базальном недоверии. Что это означает? Ну вот, ребенок родился, и мама вокруг него прыгает, он заплакал, она его на ручки берет, грудью кормит. Если он мокрый, она его заворачивает в сухое. Если ему холодно, она его прикроет. Если ему жарко, она, я надеюсь, его разденет и в комнате проветрит. И в общем, всяко разно с ним носится, качает, когда у него живот болит. Песни ему поет, рассказывает ему, какой он чудесный и прекрасный, какой он у мамы сыночек, и какой он мамина солнышко. И таким образом ребенок понимает, что, в общем, мир – это такое неплохое место. Тут его вообще любят, об нем заботятся. И даже если уйдут, то через некоторое время, если покричать, придут, на ручки возьмут и накормят. И в сухое завернут. Ну, в общем, мир такой, неплохое место. И люди, в общем, они тоже такие хорошие. Им можно верить. Это такое очень глубинное чувство. Надо сказать, что в том случае, если мать не выполняет эту работу хорошо, то восполнить это практически невозможно. Ну, вот представьте себе. Вот когда бы ребенок не закричал, к нему никто не подходит. Его кормят время от времени. Он лежит мокрый. Ему все время дискомфортно. Ему все время дискомфортно. Даже если его берут на руки, на него гудят злым голосом. А восприятие эмоций – это вообще врожденное умение. То есть вот оценка эмоций по голосу и по выражению лица – это врожденное умение. У нас там внутри есть специальный механизм, который вот оценивает, это злой голос или добрый голос. Это не то, что усваивается в течение жизни, это не навык. Там есть врожденные механизмы. И вот голос все время злой, лицо все время злое, заботится плохо. Ребенок понимает, что вот этот мир, это место исключительно некомфортное. А люди, которые в нем появляются, они, в общем, не очень хорошие. И никакого доверия совершенно недостойны. В общем, плохо в этом мире жить. В общем, я видала таких детей. Это скорбное зрелище. Ну, во-первых, они плохо развиваются. Вот реально они плохо развиваются. Плохо развиваются, интеллектуально плохо развиваются. У них значительно хуже развивается память, мышление, внимание, речь. И самое печальное, что это такая педзапущенность, которая очень плохо купируется даже специальными занятиями. Кроме того, это дети с личностным недоразвитием, таким вполне серьезным, которые, в общем, я слабо понимаю, как можно приводить в порядок без каких-то серьезных профессиональных усилий. У меня просто есть знакомая, которая взяла двоих детей. Мальчика она взяла маленького, я, по-моему, рассказывала. Мальчика она взяла двухлетнего, даже ему, по-моему, двух не было. А девочка была лет 5-6. Мать у них наркоманка, и, в общем, девочка этому ребенку была матерью, когда ей было там 3-4 года. То есть она о нем как-то заботилась. А, в общем, вот большую часть жизни они провели вдвоем, стоя на подоконнике, запертые в квартире, в которой ее могло не быть по 3-4 и более дней. Вот. Мальчик, когда его взяли, не говорил, и первый год безостановочно ел до рвоты. И снова ел, и снова до рвоты, и снова ел, и снова до рвоты. Сейчас уже вроде как у него с едой стало получше, он заговорил, и там... В общем, мальчик ничего. А с девочкой дело плохо, потому что... Ну, вот ее взяли, ей было лет 6... Она ничего не усваивает вообще. То есть вот второй год они учатся читать, они второй год учат буквы. И вроде бы как вот они на сегодня выучили. Вот пока они здесь сидят, то вроде они выучили, и она даже читает. Но это не означает, что завтра она это сможет прочитать, или посчитать, или написать. Вот если она это могла вчера, не факт, что она может это сегодня. Такая тяжелая патология. И на самом деле вот это не единственный такой комплект, который я видала. Я видала и разное другое, менее тяжелое, там, более тяжелое. Это всегда дети с какими-то очень серьезными нарушениями. То есть вот чем функционально хуже была мать, тем более серьезные нарушения будут у ребенка. Хотя есть варианты. Вот у меня, например, есть такая замечательная книжка «20 великих открытий детской психологии 20 века». По-моему, так она называлась, эта книжка. Она такая толстая книжка в мягкой обложке. По-моему, издательство «Питер». Такая она ярко-желтая. И там было описано совершенно чудесное исследование, лонгитюдное, очень длительное, по-моему, лет на 50, которое проводилось на Гавайских островах каким-то американским исследовательским институтом. Они взяли очень большой массив после войны. Там очень большой массив, по-моему, около 2000 человек. И дальше они их вели на протяжении 50 лет. Ну, конечно, количество все время уменьшалось, потому что там кто-то уезжал, кто-то там куда-то девался. Но, тем не менее, вот они их отслеживали в течение 50 лет. И дальше они сделали очень интересные выводы о том, что, такие очень обнадеживающие. Они говорят о том, что человеческая психика необыкновенно упруга. И даже в том случае, если человек родился в среде, которая никак его не поддерживает, в какой-нибудь бедности, с родителями, которые никоим образом не могут ему ничего дать, там родители алкоголики, бездомные и так далее, да, Тем не менее, это не означает, что судьба этого ребенка обязательно будет плачевной. Потому что у них получилось, что около 40% из выборки, невзирая на вот такую вот неподдерживающую среду, выросли абсолютно нормальными людьми с абсолютно нормальной судьбой. То есть они не стали наркоманами, алкоголиками, бездомными, преступниками. Они выросли в обыкновенных людей. То есть такая вот, знаете, обнадеживающая вещь.
Ну, а если можно, там вот факторы, это довольно там понятно,
Пишут, что, во-первых, по всей видимости, есть какие-то свойства нервной системы врожденные, а кроме того, они говорят о том, что практически решающим фактором является наличие любой поддерживающей фигуры в жизни ребенка. Бабушка, монахиня в школе, священник в приходе, соседка, которая рассказывала сказки, сосед, который делал деревянных кукол. Ну, то есть любая поддерживающая фигура способствовала формированию вполне позитивного жизненного пути. Но мы помним, да? В течение первого года формируется базальное доверие, в том случае, если заботящиеся фигуры достаточно хороши, или базальное недоверие. И в качестве такого вот финального свойства, да, которое образуется на базе доверия к миру, вот финальное свойство, это надежда, способность надеяться. Следующая стадия – мышечно-анальная, от 1 года до 3 лет. После года ребенок начинает ходить. Он начинает ходить, получает возможность изучать мир, и у него появляется возможность быть автономным. Не с ним что-то делают, да, а он получает возможность сам что-то делать. То есть уйти, вернуться.
Это возраст какой?
С года до 3. Стадия автономии и самоконтроля. Кроме того, это период овладения туалетными навыками. То есть ребенок приучается контролировать сфинктеры. На самом деле, разные культуры обращаются с этим по-разному. Есть культуры, которые, на деятельность сфинктеров обращают очень мало внимания. Ходит ребенок все голые, ходит. Захотел – пописал, захотел – покакал. Никого это особо не волнует. Вот китайские дети, они, например, одеты очень своеобразно. Они одеты в такие штаны, который, пока ребенок стоит вертикально, это целые штаны совершенно. А если ребенок присел, то выясняется, что они состоят из двух половинок, и в эту прореху вполне спокойно можно пописать и покакать. То есть еще можно встать и идти дальше. Очень удобно. И самое главное, это в Китае, например, обучение пользованию горшком по европейской методе. Нет, я не знаю, может, они сейчас уже перешли к европейской методе, да? Но это, такая неоцениваемая вещь. Это такой естественный навык, по поводу которого в ребенке не формируется стыд. Они там стыда по этому поводу в детях раньше не формировали. Не знаю, как сейчас. но раньше не формировали. Это была такая естественная часть жизни, которая вот, со стыдом никак не соотносилась.
Хорошо быть кошкой и хорошей собакой, но хочу попить и хочу покакать, и теперь можно забыть, почему хорошо быть кошкой и хорошей собакой, китайским ребенком.
Нет, но я думаю, что китайцы, взрослые китайцы, они, в общем, на улице всего этого не делают. У них, наверное, да, вот, нет, ну вообще в Китае детям можно абсолютно все, потому что у них культура так устроена. Нет, у них так устроена культура. Вот ребенок это вообще вот ценность, а с тех пор, как мы вообще запретили заводить детей, один ребенок на семью, так вообще там вот все угодно.
Можно теперь европейские методики применять.
Наверное. Эта стадия, здесь написано, становится решающей для установления соотношения между добровольностью и упрямством. Чувство самоконтроля без потери самооценки является, господи, онкогенетическим источником уверенности в свободном выборе. Чувство чрезмерного постороннего контроля и одновременная потеря самоконтроля может послужить толчком для постоянной склонности к сомнениям и стыду.
А можно это установление соотношения между чем?
Давайте я не буду этого говорить.
Это не надо записывать.
И упрямство. Ну, здесь вообще о чем речь идет? Вот поскольку ребенок обретает некую самостоятельность и говорит «я сам», все знают, да, в районе 2 лет они все желают делать сами. Все. Все. Одевать ботинок задом наперед, не на левую, а на правую ногу. Вот. Надевать штаны. Не важно, что они это с другой стороны надеваются. Не важно, он сам это будет делать. И здесь родительская стратегия бывает разной. Значит, один вариант родительской стратегии, ему говорят: ты все равно ничего не умеешь, дай сюда, я сама это сделаю. Ты все равно это сделаешь плохо, дай я сделаю это сама. Это про что, граждане? Это про то, что автономия никак не поддерживается. И ребенку все время говорят стыдящие его вещи и не позволяют ему обрести самоуважение и уверенность в своих силах. Бывает другой вариант, когда ему говорят: давай, попробуй, у тебя получится. Ну ты давай, давай. Нет, я понимаю, что пуговица тугая, но ты попробуй. И человек трудится, трудится, пуговицу засовывает, засовывает, пуговицу засовывает. Потом как засунул пуговицу в петлю, ему говорят: вот молодец, смотри, как здорово, у тебя получилось. Человек же может собой гордиться? Это же достижение. Он же старался, правильно? Это, граждане, имеет очень интересный эффект. Вот люди, которые чего-нибудь добились в жизни, это люди, которым не мешали долго стараться, а потом похвалили их за то, что они долго старались, а потом сделали. Потому что вообще любые достижения в жизни, да, они предполагают настойчивость. Настойчивость – это есть тренируемое свойство. Это не врожденное свойство, а тренируемое. И для того, чтобы его тренировать, им надо все время пользоваться. Поэтому хорошие родители, они бывают умеренно заботливые. Они позволяют ребенку прикладывать усилия. Они терпеливо ждут, вот они стоят, и сцепив зубы, терпеливо ждут, пока человек будет застегивать пуговицу сам. Нет, конечно, я понимаю, что большая часть родителей, она что-нибудь сделает сама. Особенно, если то, что ребенок пытается сделать, ему не очень по силам. Но вообще, конечно, хорошо бы поддерживать любые старания и хвалить за приложенные усилия, которые закончились чем-нибудь хорошим, граждане. Вот это важный такой момент. Закончились чем-нибудь хорошим. Потому что хвалить за приложенные старания, если они ничем не закончились, не следует. И тогда, в том случае, если мы правильно, сейчас я закончу, правильно поддерживаем автономию и функционирование, то таким образом у ребенка формируется уверенность в своих силах, самоуважение. Или, если мы этого не делаем, то у него формируется склонность сомневаться и стыдиться. А такое прекрасное приобретение этой стадии – это сила воли. Да? То есть умение стараться. То есть если мы правильно поддерживаем ребенка в его стремлении к самостоятельности, то у него формируется такая прекрасная вещь, как настойчивость или сила воли. Перерыв.